Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Поздравляю вас с поп-празднеством Сретения Господнего, с кануном Воскресного дня. И, думаю, сам Бог велел нам говорить о празднике Сретения. Это такая красота церковная, море смыслов, глубина невероятная, красота, праздник древний, праздник славный, праздник светлый. Так что давайте на эту тему говорить, а в целом я жду любые ваши вопросы, всегда готов с вами пообщаться на те темы, которые вам интересны. Дожидаясь ваших звонков, начну нашу тему. Итак, праздник Сретения. Откуда мы его берем? Мы его берем из Евангелия. Он описывается только в Евангелии от Луки. Находим мы это во второй главе Евангелия от Луки. Я не буду читать этот эпизод. Каждый из вас его наверняка знает. Напомню сюжет. Да, это рассказ о встрече некого старца, Симеона Богоприимца, и младенца Христа. Богородица на 40-й день после Рождества Христова приносит младенца в храм. Симеон берет Господа на руки, произносит свою вдохновенную песнь «Ныне отпущаешь», которая вошла в наше богослужение. И церковь называет этот эпизод «Сретенье», по-церковно-славянски «Встреча». И соответственно, празднуют праздник вот с таким названием. Там еще в этой истории есть такие интересные персонажи, как Анна Пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, которая достигла глубокой старости, прожив с мужем от девства 7 лет, вдова лет 84. Такая вот подвижница, которая не отходила от храма, постоянно постилась и молилась. Такой интересный род ветхозаветного монашества, что ли. И интересные реплики Симеона, которые он произнес помимо своего гимна. Мы все это сегодня с вами обсудим. Первый вопрос, который я хотел бы прояснить, почему, собственно, Богородица и Христос, маленькие еще, да, исполняют закон. По закону Моисееву женщина, родившая мальчика, считалась нечистой в течение 40 дней. На 40-й день она должна была принести в храме жертву всесожжения годовалого ягненка и жертву за грех молодого голубя или горлицу. Если семья была бедная, то приносили двух горлиц или голубей. Также за младенца вносился выкуп в 5 сиклей. Откуда такие законы? Вспомним Писание. В ночь перед исходом евреев из Египта ангел Господень истребляет первенцев египетских. Это все мы читаем в книге «Исход». И Господь там же объявляет, что все первенцы еврейские должны теперь быть посвящены Богу при храме. Но со временем сам Господь как бы редактирует эту заповедь, и Богу посвящается целое колено, колено Левиина. А первенцы остальных колен, соответственно, освобождаются от этого служения. Только за них приносится особый символический выкуп в 5 сиклей серебра. Об этом можно прочитать, например, в книге «Чисел». в 18 главе, 16 стих. И вот из евангельского повествования видно, что Иосиф и Пресвятая Богородица приносят жертву бедных людей, двух голубей. Так вот, повторяю свой вопрос, для чего нужно было Господу зачатие и рождение, которого абсолютно не причастно греху, исполнять закон, который был дан грешникам? Зачем его Пречистой Матери нужно было следовать тем же ветхозаветным указаниям об очищении? Ведь и ее зачатие было от Духа Святого, без мужского семени, без какого-либо страстного возбуждения, там не было греха. И ответ, конечно же, таков, что Христос исполняет закон, чтобы его отменить. А отменить закон, когда мы произносим слово «закон», здесь мы имеем в виду обрядовый закон Моисея ветхозаветный. Не нравственный закон 10 заповедей, нет, а обрядовый закон. Так вот, отменить этот закон имел право только тот, кто его исполнил в совершенстве. Это было необходимо для будущего служения Мессии. И еще важный миссионерский здесь аспект. Если бы Христос не исполнил закон с детства во всем, его бы никто не слушал, потому что в еврейском обществе этот человек не имел бы никакого авторитета. Также и Пресвятая Богородица, не очистившись в глазах священников и народа, не считалась бы израильтянкой. Святитель Григорий Палама по этому поводу замечает еще такую вещь, цитирую: «Видите ли, как творец закона и владыка во всем был послушен закону, что благодаря сему он соделал. Он соделал наше естество во всем послушным отцу, и через него исцелил наше прислушание, и обратил бывшее вследствие сего проклятие в благословение». Вот здесь святитель Григорий отмечает кенозис божественный. По сути, речь идет о важнейшей детали искупления, домостроительства нашего спасения. Как Адам согрешил гордостью, так новый Адам, Христос, спасает нас через смирение. И вот это послушание закону, который был дан Богом, это один из факторов этого божественного кенозиса, одно из проявлений крайнего смирения Бога-человека ради нашего спасения. Он не только рождается в великом смирении, то есть рождается в хлеву, не в царских палатах, он не только рождается в, скажем так, условиях абсолютной безвестности, это все не громко, не явно происходит, да, но он, еще будучи младенцем, принимает на себя все те условности человеческого бытия, которые возникли в результате грехопадения. И вот этот божественный кенозис, божественное самоумаление, смирение – это тот путь, по которому следовал Христос всю свою земную жизнь, путь нашего спасения, идя по которому Он доходит даже до смерти ради нашего спасения, до ада доходит, не останавливаясь спасением тех, которые жили. Он входит в глубины адовы, чтобы вывести души тех, которые жили до Христа и веровали в Него. Так что да, Он, как отмечает Григорий Палама, делает естество наше во всем послушным Отцу. Пока еще только в себе спасает человеческое естество и человечество, чтобы потом мы в церкви приобщались к этому спасению, соделанному Христом. И через это послушание, как говорит Григорий Палама, исцеляет наше непослушание. Имеется в виду непослушание первого Адама, да и всего рода человеческого впоследствии. Вот опять же, это заместительная жертва. Один за всех. Один за других. То, что предзнаменовали еще ветхозаветные жертвы, которые приносились, опять же, по закону. Другая фигура этой истории – это благочестивый старец Симеон, который ожидал утехи Израилевой, то есть Мессию он ожидал. Конечно же, об этом человеке стоит поговорить особо. Есть много разных преданий о старце Симеоне, откуда возникают предания из-за некого некого вакуума в евангельской истории, да, когда в Священном Писании что-то о ком-то или о чем-то говорится мало, но этот персонаж важен, то вокруг и возникают некие предания, потому что это некая попытка понять, что это был за человек, откуда он, какова его история и так далее. Ну, то есть пустота имеет свойство наполняться. Какие есть предположения и предания относительно праведного Симеона? Например, Иосиф Песнописец называл его священнейшим священнодеятелем, то есть имея в виду, что он священник. Также священномученик Мефодий Потарский считал его, цитирую, наилучшим иереем. То есть, опять же, предполагал, что он священник. Блаженный Феофилак Болгарский говорит, что он не был священником, но, продолжает Феофилак, он был более чем священник. То есть, отмечает, очевидно, его великую праведность. Иные утверждают, что Симеон был одним из тех 72 старцев, которые переводили священные книги Ветхого Завета с древнееврейского на греческий. Это очень известная история. Ему пришлось переводить книгу пророка Исаии, он усомнился в пророчестве о рождении Эммануила от Девы, это Исаия 7:14, «Се дева в чреве примет и родит сына», и хотел в переводе поставить слово не «дева», а «молодая женщина». Да? И тогда ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до того, как увидит это исполнение этого пророчества своими глазами. Потому-то предполагают, что Симеону, если исходить из этого предания, на тот момент было более 270 лет. Однако долгожитель с таким рекордным количеством лет не зафиксирован в еврейском предании, в каком-либо другом. Но, собственно, это тоже объяснимо, потому что с тех пор много времени прошло, и много войн, опустошений, уничтожались архивы, древние записи и так далее. Есть у нас звоночек. Добрый вечер. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Сергей Николаевич. С праздником.
Здравствуйте,
с праздником. С праздником, те, кто работает в Радонеже. Меня зовут Галина, а вопрос у меня такой. Вот я когда разговариваю с оппонентом, который мне задает вопрос, у меня в Новом Завете и в Библии куча закладочек, куча всяких пометочек, и я путаюсь, я не могу найти быстро. Вот у меня вопрос, как вы находите все, где вы обучались, и вы, наверное, обучаетесь и сейчас, и как мне научиться разговаривать спокойно, и если человек тебя не понимает и не слышит, а тебе это очень обидно, то вот как до него донести? Я вот...
Я понял вопрос.
Спасибо, Господи, спасибо, Сергей Николаевич.
Спасибо, да, спасибо большое за вопрос. Такой редкий вопрос, на самом деле, очень приятно. Я думаю, что прежде всего это дело опыта. То есть каждый из нас сталкивался с тем, что вот ты вроде бы понимаешь какой-то вопрос своей веры для себя, а потом, когда наступает момент, когда это нужно объяснить или поспорить с другим человеком относительно этой позиции, вдруг все в голове смешивается, волнение подходит, забываются все ключевые места, и ты неожиданно для себя говоришь вместо удобовразумительного нечто странное. Поэтому здесь нужен опыт. Просто нужно, так сказать, наработать, так сказать, определенный аппарат, инструментарий в таких беседах, приобрести какую-то уверенность, набить руку, что называется. Один раз поволновались, другой раз поволновались, потом уже поспокойней и уверенней по ходу замечаются какие-то недостатки, уточняются какие-то ключевые места Священного Писания, пересматривается старый инструментарий, добавляется каким-то новым оружием. Вот, то есть все это опыт, дорогу осилит идущий. Что касается Священного Писания, его просто нужно читать много, постоянно. Ключевые места, особенно миссионерские, раз уж вы осознаете, что вам они могут понадобиться, учить наизусть. Относительно полемики, например, с протестантами, есть прямо определенный набор таких мест. В учебниках их можно увидеть. И их просто учишь наизусть и в нужный момент представляешь, что называется, сходу. Система закладочек тоже очень хорошая. Она позволяет тоже в нужный момент найти необходимое место. И вообще, когда вы быстро находите то или иное библейское место в полемике с протестантом, на него это производит впечатление. Он чувствует, что перед ним, так сказать, человек, любящий Писание, и для него это имеет огромное значение. Поэтому можно и так. Но в идеале, конечно, если в голове, так сказать, застревает, и застревают эти места Писания, память запоминает, то лучше учить наизусть. Этим нужно заниматься постоянно, поскольку здесь любой, так сказать, отпуск действует негативно, просто забывается. Да? За неиспользованием тот или иной багаж памяти, он просто уходит и забывается, исчезает. Так что, если вы этим как-то склонны заниматься, то занимайтесь этим регулярно. Кстати, в церкви очень не хватает таких вот апологетов. Это все нужно. Любой штык в строю, так сказать, это большая радость. Что касается моего образования, то да, я до сих пор учусь. Я вот закончил теологию в ПСТГУ и учусь сейчас в магистратуре в ПСТГУ на философии и богословии. А до этого еще заканчивал там катехизаторские курсы, потом миссионерские курсы. Ну, это такое было, скажем так, как некая подготовка. Но в целом, скажу по моему наблюдению, самое лучшее образование у тех, кто работает над собой. Потому что можно иметь несколько солидных дипломов, но если человек когда-то написал диплом, потом все это забросил и живет только старыми знаниями, этого, конечно, мало, недостаточно. То есть если человек занимается миссионерством, он должен постоянно над собой работать. Поэтому употребим такое мирское слово, успешен в этом деле не тот только, кто несколько дипломов заработал, но тот, кто работает постоянно над собой. Есть даже люди, у которых с образованием ну, не супер прямо, но они делатели, конкретные делатели. Вот это есть из них некоторые известные наши пастыри, проповедники. Они не прям такие академики-ученые, но они делатели. Просто они живут Писанием, стараются жить по Евангелию, проповедуют Слово Божие, занимаются этим. И Господь дает Слово. Вот. Так что помоги Бог вам в ваших трудах. Итак, старец Симеон. Мы на нем остановились, да, что есть вот такое предание, якобы он был переводчиком священных книг. Предание красивое, я охотно в него верю и с какой-то радостью в него верю, потому что оно связано, вот знаете, с Писанием, с библеистикой, с переводами. Для любого человека, любящего Писание, это предание такое интересное. И вот Симеон в пророческом вдохновении предрекает, что младенец будет предметом споров и пререканий между последователями его и врагами. Да? Якобы откроется от многих сердец помышления. То есть в зависимости от разного отношения людей к этому младенцу обнаружится их сердечное расположение, их настроение души. Собственно, так происходит и до сих пор. Мир до сих пор спорит об этом младенце, о Христе. И делится на тех, кто верует в его божественность, на тех, кто не верует. И мнение каждого выдает помышление его сердца. Да, вот если употребить эту евангельскую терминологию. Потому что мнение человека о Христе – это именно помышление его сердца. Тут работают скорее нерациональные какие-то построения, не знания, добытые в том или ином вузе, а вот именно здесь сердце говорит, когда человек вот объявляет, верует он или не верует все-таки. Это голос сердца. Да. Для уверовавших в него он лежит на восстание, то есть на вечное спасение. А для не уверовавших в него, которые ожесточаются против него, он лежит на падение, то есть на вечное осуждение, на погибель. И Симеон предсказывает страдания Пресвятой Богородицы. Он говорит, тебе самое оружие пройдет душу. Да, то есть вот это боль, которую испытала Пресвятая Богородица у креста, видя своего сына страдающим, это и есть, собственно, вот это оружие, которое прошло сквозь душу Пресвятой Богородицы. И опять же, это в результате тех же человеческих пререканий о ее божественном сыне, потому что пронзили его копьем и ее душу этой болью, не веровавшие во Христа. И произносит Симеон, богоприимец, знаменитую свою молитву, ныне отпущающий раба твоего владыка. Замечательная молитва. Давайте ее вкратце разберем. Это такая предсмертная песнь, отходная самому себе. Он уже понимает, что теперь он умрет. Прекрасно эта тема описана в стихотворении Иосифа Бродского «Сретенье». Это такое оправдание поэзии. Если бы Бродский больше бы ничего не написал, его уже можно было бы назвать гениальным поэтом только ради этого стихотворения. Это посвящение Анне Ахматовой. Надеюсь, вы все знаете. Да, и, конечно, вот эти слова молитвы «ныне отпущаешь» и сказанные и о Ветхом Завете, представителем которого как бы был Симеон. С приходом Нового Завета Ветхий Завет уходит со сцены мировой истории, он уже не нужен. Он был детоводитель ко Христу, как пишет апостол Павел, некой ступенью на пути к Завету Новому, ко Христу. И вот эта старость Симеона Богоприимца, она символизирует ветхость Ветхого Завета. Вместе с Симеоном уходит в прошлое и Ветхий Завет. Вот Симеон Богоприимец очень долго ждал исполнения ангельского пророчества. Ему уже под 300 лет было. Также и Ветхий Завет был продолжительный. Иудеи, можно так сказать, уже немного устали ждать обещанного Мессию. И в лице Симеона и Ветхому Завету показывается, что его бытие заканчивается с приходом Господа Иисуса Христа. Тут еще, конечно же, интереснейшие такие слова. «Ныне отпущаешь раба твоего владыка», да, «ныне отпускаешь раба твоего владыка». Кому обращается Симеон, говоря «владыка»? К Богу, конечно же. Но, возможно, он уже прозревает божественность младенца, который в его руках находится. Потому что Симеон был водим Духом Святым. Он по воздействию Духа Святого приходит в храм. Это не простой человек, это Божий человек. И вот он говорит Христу, ныне отпускаешь раба твоего владыка, вот этот младенец, это владыка для него, по слову твоему с миром. По какому слову? Может быть, имеется в виду вот это слово пророчества, которое Господь дал Симеону через ангела. Может быть, имеется в виду некое извещение Симеону от Господа, какое-то слово лично ему, что вот свершилось то, о чем я говорил тебе. А может быть, имеется в виду слово как событие вообще. Еврейское слово «давар», греческое слово «логос», соответственное, да, как бы синонимичное. Это слова с большим таким объемом смысла. Более 40 смысловых ячеек в греческом слове «логос». Это не только слово, но и событие. Может быть, имеется в виду здесь по слову твоему, ну, то есть, согласно тем событиям, которые сейчас происходят. Ты отпускаешь меня, я это вижу, да. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, я с таким вопросом. Интересует, что такое сретенские свечи, что из себя представляют, для чего предназначены, может быть, какая-то в них особенность, для чего используют.
Угу, угу. Спасибо за вопрос, да, сейчас скажу. Я даже когда-то пост по этой теме писал. Вообще, это традиция такая более южно-русская. Вот здесь, я вот в Москве уже 5 лет, и редко вижу, чтобы на Сретенье освещали свечи. То ли эта традиция отходит уже, раньше была и отходит, то ли здесь ее изначально как-то было мало, потому что на Украине, в которой я прожил более 20 лет, там, ну, везде такой обязательный обычай. Тут реже. Да, иногда нападают на сретенские свечи, говорят, что это католическая традиция, и вот, дескать, в народе к этим свечам подчас магическое отношение. На самом деле нет, обычай этот хороший, назидательный, он вполне церковный. Я, знаете, я вот нашел сейчас цитату митрополита Вениамина Федченкова по сретенским свечкам. Хотел бы вам ее зачитать. Вот он объясняет смысл этого обряда. Вообще писатель замечательный, я думаю, все вы его любите, читаете, да, митрополит Вениамин Федченков. Вот, и вот эта его заметка тоже довольно интересная. Итак, читаем. На юге, юго-западе России есть хороший обычай. В этот праздник, то есть на Сретенье, верующие покупают большие украшенные свечи и при особом молитвенном чине освещают их. Этот обычай, по-видимому, заимствован с Запада от католиков, и ничего худого в том нет. Не нужно нам думать, что там все плохо, и они христиане. В Америке, в нашем православном храме, этот обычай всегда соблюдался, и он имеет свой глубокий смысл. Именно. В молитве святого праведного Симеона говорится о свете во откровении языков. Есть, как увидим, и другие тексты в богослужении, где говорится о свете. Есть и другой смысл. Иосиф и Пресвятая Дева Мария принесли в выкуп за Бога младенца двух горлиц. Люди же теперь покупают свечи. Но есть и третий. Эти свечи верующие блюдут на случай смерти. И когда приходит такой час кому-либо, то они их зажигают и даже дают в руки умирающим, если те могут еще держать их. Это последнее значение является в народном мнении главным. Следовательно, освещение свечей связывается главным образом не с праздником света, а с воспоминанием смерти Господа, с крестной жертвой, которую принесла Божья Матерь Богу Отцу за людей. А с другой стороны, в память святого праведного Симеона, просившего себе смерти у Бога младенца, чтобы с миром отойти в иную жизнь. Так или иначе, обычай этот хороший и назидательный. Вот что касается смысла. Да? Так что, видите, тут символика света, свет в откровении языков, символика смерти. Действительно, свечи эти верующие люди, вот особенно старшего поколения, более близкие вот к старой традиции, блюдут на случай смерти. Вот, да, такое напоминание о смерти. Свечка сретенская, как напоминание о смерти. Вообще память о смерти – это христианская добродетель. Об этом много у святых отцов написано. Да, и как воспоминание о смерти Господа, вот его крестной жертвы. Кстати, праздник Сретения, он, конечно, связан с голговскими мотивами. Даже вот эта фраза Симеона Богоприимца «Оружие, которое пройдет твою душу», да, откроется помышление многих сердец. Это же такое прикровенное указание на будущие голговские события. Вот так. Такой обычай. Так что, да, очень хорошо эту освященную свечку в храме взять домой и либо употребить ее, так сказать, на молитве, либо годик она может пролежать, если Господь продлит год нашей жизни, то перед следующим Сретением ее на молитве сжечь, да, и взять другую свечку. В общем, обычай хороший, прекрасный. Вообще свеча прекрасный такой символ молитвенный. Иногда нападают на свечи, там говорят, свечное благочестие. Мне это так не нравится, если честно. Но бывает, да, человек ходит в храм, ставит свечи. Ну, сегодня он только свечи ставит, завтра и на службу останется. Не все же сразу, пожалеете. Людей, не все же сразу к вере приходили. Вот. Вожжение огня перед образом – это древнейший церковный обычай. Вообще, вожжение огня пред лицом Господа – это еще ветхозаветная, Богом установленная традиция. Вот. И вообще теплющаяся, этот огонечек свечи, он настраивает на молитву. Вот, и создает такую молитвенную атмосферу. Это наша малая жертва Господу, свечка. Вот. Такое какое-то минимальное пожертвование в храм. ну и так далее. В общем, богословие свечи вам известно. Но вот на Сретении свечка приобретает такое особое значение. Итак, мы возвращаемся к молитве «Ныне отпущаеши». Итак, «Ныне отпущаеши раба твоего владыка», это уже объяснили, «по слову твоему с миром». С миром можно уйти из жизни по-разному. И вот Симеон просит у Господа уйти с миром, уйти в тот иной загробный мир с миром в душе. Это блаженная участь для христианина. Вот этот покой сердца – это осознание того, что ты как мог потрудился над своим покаянием, над очищением своих грехов, простил все долги, которые мог простить, и постарался сделать все, чтобы твои долги, другие люди, простили. Все долги отдал, какие мог. И как мог, потрудился ради Господа и людей. А если не так, то как мог, покаялся в этом. Примирился со всеми перед отходом в жизненную. И самое главное, встретил Господа и вручил себя в его руки. Да, верою, так сказать, переселился умом уже туда, в Царствие Божие, и там твое сердце пребывает. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. И, простившись со всеми, исповедавшись, причастившись, отошел. Конечно, прекрасная смерть. По-разному бывает в жизни, и в жизни даже святых по-разному бывает. На поле брани погибают святые люди. Вот. Очень по-разному. Но вот этот мир в душе, которого просит Симеон, это, конечно, блаженная участь, то, что и нам уместно просить в молитве. Мы и просим на литургии, да, чтобы Господь нам мирную кончину не спаслал. И вот Симеон тоже об этом говорит. «По слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Что видели очи Симеона? То, о чем предрекали пророки, о чем писал в своих удивительных псалмах Давид, о чем предсказывал Моисей, о чем пророчествовало Священное Писание буквально с первых строк. Это Мессия, да, тот Мессия, которого ждал иудейский народ уже многие столетия. Он пришел, и первый, кто это понимает после Божьей Матери, это, наверное, Симеон. И он был первый, как пишут святые отцы, кто проповедовал об этом, что Мессия пришел в аду. Он был первый проповедник в аду, пришедшего Мессии в мир. Да, и вот он говорит, видели очи мои спасение твое. Вот как Иоанн Богослов говорит, то, что видели очи наши, то, что осязали руки наши, о том свидетельствуем. Да, вот жизнь явилась, Бог воплотился. И Симеон говорит, видели очи мои. Это некое такое библейское свидетельство, когда произносится, вот видели очи мои, то никаких других доказательств уже не надо. Я видел. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Да, видели очи мои, спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов. По сути, спасение, о котором говорит Симеон, это и есть Христос. Он есть спасение. Даже его имя Иисус означает «Яхве спасает». Йешуа, по-еврейски Йегошуа, полный вариант. Имя Господа Иисуса Христа, полный вариант еврейского имени Йегошуа, вписаны первые 3 буквы священного тетраграмматона, Йод-Хей-Вав-Хей, то, что читается как Яхве. И вот, по сути, в самом имени Христа заложена его миссия, то, что он сделает для нас. Он спасет нас от грехов наших. Вот Симеон говорит, видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов. Спасение уготовано, но в него еще нужно войти. Двери уже открыты, но в них нужно войти. Спасение дано, но его нужно обрести верою и участием в жизни церкви. Это все будет потом, пока спасение уготовано, говорит Симеон. И вот уготовано оно пред лицом всех народов. Это вообще любимая линия евангелиста Луки, подчеркивает то, что Христос пришел для всех. Он не только мессия еврейского народа, но он спаситель всего мира. И для Луки огромное значение имеет показать эту истину в своем Евангелии, в своей книге «Деяний» тоже он об этом говорит, потому что он сам не иудей по происхождению. Но это одна версия, а вторая то, что иудей, но эллинист. В общем, там есть несколько разных версий. Скорее, не иудей. И ему важно показать все-таки спасение для своих соплеменников, для язычников, то, что Мессия пришел и для них тоже. Поэтому только Лука отметил эту речь Симеона, хотя, несомненно, об этом эпизоде знали все евангелисты. Но вот именно для него это важно, которое ты уготовил пред лицом всех народов. Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Вот интересно, что для язычников это свет, потому что язычество в понимании библейском – это некая духовная тьма. Это отсутствие богопознания, отсутствие света, знания о Боге. Язычники обитали в духовной тьме, и вот Христос открывает им этот свет, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. А для Израиля, для иудеев, которые принимают Христа как Спасителя, это слава. Вот как интересно, для язычников это свет, просвещение, вот как сидели во тьме, и вдруг лампочка гори, да? А для Израиля это уже слава, это новая и окончательная ступень, так сказать, богооткровение этому народу, откровение божества. Как удивительно видеть, когда вчерашний иудей, вот знающий Писание Ветхого Завета, обрезанный, соблюдающий заповеди вот эти обрядового закона, да, он приходит ко Христу. Мне приходилось видеть таких людей, и, конечно, вот ощущение потрясающее. Безусловно, мы все равны в церкви перед Христом, да, во Христе Иисусе нет ни иудея, ни эллина, это понятно. Но когда человек вот так переходит от одной ступени откровения к другой, вот так логически так все в его жизни складывается, это очень красиво. Вот, когда он, вот подобно апостолу Павлу, да, вырастает из ветхозаветного сознания уже в новозаветное и прославляет Христа. Это, конечно, потрясающе. И вот, да, здесь говорится, слава народа твоего Израиля. Может быть, имеется в виду вообще весь новый Израиль, то есть вообще прославление человека в церкви. Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Вот такой сладкий гимн, который вошел в богослужение утренний, прошу прощения, в богослужение вечерний, да, ныне отпущаешь. Вот что святитель Лука Крымский говорит о молитве Симеона. Зачем вы теперь постоянно слышите эту молитву? Почему она, как никакая другая, повторяется на каждой вечерне? Затем и для того, чтобы помнили о часе смертном, чтобы помнили, что и вам надлежит умереть в таком глубоком мире, как умер святой Симеон Богоприимец. Вот как видите, святитель Лука, он, опять же, эту тему сводит вот к тематике смерти. Она здесь очень важна. А вообще, личность Симеона, как я говорил, она очень важна и интересна. Вот почему? Потому что он показывает пример, скажем так, пример правильной старости. Да, старость может быть разная. Симеон вот олицетворяет собой человека, который правильно прожил свою жизнь и пришел к правильным итогам жизни. Он действительно такой старец, святой, вот, которых мы так ищем сегодня, которых так мало. И своим примером Симеон показывает, что человеку, который проживает свою жизнь с Богом, Господь в конце жизни может дать особые дары. Это и прозорливость, и чистота сердца, дар утешения, богатый духовный опыт, правильная оценка житейского опыта, знание путей богообщения, мудрость вообще, мудрость и духовная, и житейская. Таким был Симеон, и вот такой человек может и других научить. Побольше бы нам таких пожилых людей, которые могли бы других привести к Богу и своей мудростью поделиться. Вот таких, как Симеон, таких, как Анна, о которой говорится дальше. Бывает, сталкиваешься с почтенным возрастом, но не сталкиваешься с мудростью. Увы, бывает. Человек вроде и жизнь прожил, и седины имеет, а с ним поговорить не о чем. О Боге не поговоришь, о благочестии не поговоришь, о смысле жизни не поговоришь. А бывают другие радостные моменты, когда видишь и возраст великий, и мудрость великую, мудрость житейскую, мудрость духовную, духовный опыт в глазах собеседника, и с ним хочется говорить, его хочется порасспрашивать. Вот таким был Симеон, и к такой старости зрелой, маститой, старости с Богом, старости святой, благочестивой должен прийти христианин. Ну, из тех, кому суждено до старости дожить. Вообще, библейский взгляд на старость – это взгляд глубокого почтения. Библия чтит институт старчества. И в библейском сознании старость – это период, когда человек пожинает плоды всей своей жизни. Страсти должны угасать к этому периоду. Человек должен настраиваться уже на богообщение. Но это в лучшем случае, опять же, если человек правильно прожил свою жизнь. И вот святой Симеон – пример такой правильной старости. Когда грехи оплаканы, жизненные долги и обязательства выполнены, небо манит, и здесь уже не хочется задерживаться. Вот он такой, Симеон. Он с каким-то напряжением об этом говорит, да, ныне отпущаешь. Первая мысль, которую он молитвенно, так сказать, оформляет, это мысль о его смерти. Он зажился уже, заждался. Как и многие глубокие старики, они как-то понимают уже, что, ну, что уже, к Богу надо, и томятся здесь. Я помню, бабушка моя, Царство Небесное, верующий человек, была в 96 лет, отошла к Господу. И она говорила последние годы, жду не дождусь, когда Господь заберет. Что ж уже делать-то? Что делать здесь? К Богу хочу. А тут тяжело уже, что старость не радость. Вот. И да, вот такие люди ждут, когда Бог разрешит тебе произнести: ныне отпущаешь раба твоего, владыка, чтобы тихо к нему уйти. Так что Симеон важен. Вот отец Андрей Ткачев в своих проповедях очень любит эту тему и говорит, что Сретение – это праздник стариков. Но на самом деле Сретение вообще-то сделали праздником православной молодежи. Днем православной молодежи. Не знаю почему. Там нет ни одного молодого персонажа вообще-то. Но очевидно, идея в том, что встречается младенчество и старость. Да, встречаются Ветхий и Новый Завет там, и так далее. И насколько я понимаю отцов синодалов, если я их правильно понимаю, что установлением этого праздника вот церковь, именно на день Сретения, да, церковь подчеркивает необходимость скорейшей встречи с Богом молодого человека. То есть, чем раньше, тем лучше. Вот, в младенчестве лучше Бога встретить. Да, вот тут встречаются как бы молодость и старость, а церковь как бы говорит, встречать Господа не поздно никогда, но чем раньше, тем лучше. Больше успеешь сделать для Бога, для людей, для своей души. Вот. Но вот этот мотив старости, который есть в празднике Сретения, он делает Сретение также днем всех пожилых людей, верующих в Господа. Так что вот недаром Симеон, этот блаженный, упоминается в тропаре праздника вместе с Божьей Матерью и Христом. Там же говорится: «Веселися и ты, старче праведный». Вот. Симеон важен, такой важный символ. Хорошо, давайте оставим Симеона в его блаженстве с Господом и перейдем к богослужебным смыслам праздника. Вот на все ночные сретенья, что мы слышим, какие главные мысли? А главные мысли такие. Тексты сретенья сообщают, что лежащий на руках у Симеона Богоприимца младенец – это воплотившийся Бог. Это очень важно для авторов службы. Вот. Это тот Бог, который являлся иудеем в Ветхом Завете в тех или иных образах. И в текстах богослужения упоминаются ветхозаветные теофании, богоявления. Это неопалимая купина, в которой Бог является Моисею, богоявление Аврааму, другим праведникам Ветхого Завета. И показывается, что вот эти богоявления ветхозаветные были явлением Сына Божьего до воплощения второго лица Пресвятой Троицы. Вот это он лежит на руках у Симеона. Вот этот младенец, это тот, кто давал закон иудеям, кто являлся там в громе и молнии Моисею и так далее. Вот это все много раз упоминается в текстах сретенья. Вот. Утверждается, что эти явления – это явления Сына Божьего до воплощения. Проповедники, да нет, по другому поводу еще скажу, секундочку. Да, какие еще важные мысли? Что младенец Христос исполняет закон, который сам же и дал, но мы уже говорили, да, о том, что он имеет право его отменить только потому, что он его исполнил. Говорится много о значении боговоплощения, что своим воплощением Сын Божий обоживает человеческую природу, исцеляет ее. Там еще, конечно, такие этапы домостроительства нашего спасения, как смерть Господа, воскресение Его, вознесение, которое прославляет человеческую природу. Но отмечается, что сам факт боговоплощения, он очищает человеческую природу. Говорится о том, что боговоплощение – это исполнение ветхозаветных пророчеств. Многие из них приводятся. Да, то есть это то, о чем предсказывали пророки. И также говорится, что боговоплощение – это откровение для всего человечества и должно прославить Израиль, церковь. В целом тексты сретения выражают вот это радостное изумление от чуда воплощения Сына Божьего. Служба ликующая, служба радостная. Это такая богословская хвала Спасителю и благодарность Его Пречистой Матери. И постоянные указания на связь этого праздника с Ветхим Заветом. Как бы акцент на присутствие Бога в истории. Царь Ветхого Завета и вообще мировой истории – это Христос. Он начало всего, середина и конец. Все им, от Него и к Нему. Он Альфа и Омега. Вот в этом отношении праздник Сретения является неким продолжением праздника Рождества, то есть богоявления. Да, вот в древности Рождество Господа Иисуса Христа и богоявление праздновались в один день. Это все был праздник богоявления. То есть и Рождество Христово – это богоявление, и крещение Господне – это тоже богоявление, только в разных смыслах. Вот. И праздник Сретения для церкви – это тоже богоявление. Да, то есть это некое продолжение вот этого рождественского праздничного цикла. И, по сути, праздник Сретения этот зимний праздничный цикл завершает. Да, недаром в старину елку, как я слышал, вот эту рождественскую елку нашу, убирали на Сретение. А не раньше, ну или там не позже. Вот так. И отсылка к Голгофским событиям. Тоже, так сказать, намеки в богослужении праздника присутствуют, но прежде всего в тексте евангельском, как мы уже отмечали. Все лежит сей нападение, восстание многих. В Израиле в предмет пререканий тебе самое оружие пройдет душу. Как бы напоминание о той цене, которая будет заплачена за вот эту сегодняшнюю нашу радость. Интересно, что в наше время делается упор в проповедях на таком богословии встречи. Да, сретение – это встреча, и огромное количество проповедей в наше время посвящено именно этой теме. Встреча, да, ну, какая встреча имеется в виду? Встреча Бога и человека, опять же, встреча Ветхого Завета и Нового, встреча Симеона Богоприимца и Христа. И отсюда развивается такое богословие встречи, обсуждаются такие темы, как вот встреча человека с Богом в принципе. Как происходит момент уверования человека? Почему один встречает Бога, а другой нет? Как бывает, что два человека, допустим, два брата из одной семьи жизнь проживают, да, будучи одинаково воспитаны, но один Бога встречает, другой нет. Вот в чем тайна этой встречи? Тема, в общем-то, рабочая, да, то есть священные смыслы Евангелия, они имеют свое преломление в любую эпоху, эпоха берет то, что наиболее актуально для нее, это естественно. Но с другой стороны, вот мы сейчас прошли с вами главные смыслы сретения с точки зрения богослужения. Видели ли мы там богословие встречи, которое разрабатывается вот в таком личностно-психологическом ключе? Нет. Но тут стоит заметить, что сегодня восприятие церковных праздников постепенно романтизируется, модернизируется. Вместо богословских основ нашей веры, которые церковь предлагает в этот праздник, в текстах богослужения, обсуждается что-то такое экзистенциальное, персоналистическое, да, уклон в богословие личности. Загляни внутрь себя, произошла ли там встреча с Богом и так далее. Это всеобщая тенденция. Я не говорю тут ни за, ни против, так сказать, но мне кажется, уместно поставить вопрос, да, о некой модернизации смысла церковных праздников. Опять же, потому что если заглянуть в тексты, богослужебные тексты сретения, там ничего такого нет. Там есть очень глубоко разработанная тема боговоплощения, связь с Ветхим Заветом, да, там связь с Голгофой, потом тема теофании, богоявления, ветхозаветные богоявления, и вот это боговоплощение, это вот как бы все от одного источника, ну, в общем, то, что мы обсуждали, да. А современные проповеди обсуждают вот такой, как на мой взгляд, более, ну, скажем, такой поверхностный момент. Встреча с Богом – это очень глубокая тема, важная. Но по сравнению с богословскими темами, разработанными в богослужении, сретения, все-таки они носят поверхностный характер. В общем, тут есть над чем подумать, да, я просто, так сказать, предлагаю тему для размышления. Самое главное, конечно, радость праздника, она есть у всех, она с нами, она есть у человека, который разбирается глубоко в тех же текстах богослужения и в богословских идеях, и она же есть у человека, который в этом не особо разбирается, просто в храм пришел с чистой душой, и Господь дает ему точно такую же радость. И меня это всегда поражало, удивляло и радовало. То, что Господь, Он одинаково добр и к знающим, и незнающим. И, конечно же, не в этом суть веры. Хорошо знать богословие церкви, смысл праздников, но не в этом суть веры. Иногда и вот в великой простоте Господь много дает. Но ту же радость праздника, то же ощущение праздника. Ну, так что, конечно, это самое главное. Вот так, друзья. Ну что же, наше время подходит к концу. Сретение, встреча. И с нами встречается Господь в таинствах церкви, в молитве, в чтении Слова Божьего. Для чего? Для того, чтобы эти встречи с Богом были для нас не судом, но спасением. И Господь нас призывает к покаянию, к очищению нашей души. Человек рождается для того, чтобы встретиться с Богом, как Чехов говорил, что человек либо должен быть верующим, либо искать Бога, иначе он дрянь, а не человек. Да, и к этой встрече всегда нужно иметь готовое сердце, смиренное, покаянное, полное любви к Богу и людям. А вообще праздник Сретения, конечно, он о великом терпении тоже. Он, Симеон, сколько терпел? 300 лет почти, пока исполнилось сказанное Господом. Нам иногда бывает нужно потерпеть в нашей жизни, для того, чтобы наша встреча с Богом была нам во спасение. Всех еще раз поздравляю с праздником. Надеюсь, до скорых встреч. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –